10. Переработанные география и гидрография. Латиноязычный труд ученого-иезуита Джован Батиста Риччоли, годы жизни 1598-1671. Теперь Роберту было ясно, что отец Эммануил действовал, по сути, как последователь Демокрита и Эпикура. Накапливал атомы концептов и сочетал фигуры, создавая различные предметы. Как эдинский каноник, отец Эммануил тем доказывал, что представление о мире, состоящем из атомов, не противоречит идее о божестве. Божество, существуя, совокупляет атомы как хочет. Отец Эммануил тоже из распыленных концептов избирал лишь наиостроумнейшие сочетания. Так же было бы, создавая он постановки для театров. Выстраивают же комедиографы неправдоподобные и острые сюжеты из материала правдоподобного, но пресного, производя на свет эффектных козла оленей интриги. А если так, не выходило ли, что обстоятельства, с течением которых определились и кораблекрушение, и житье Роберта на Дафне, при том, что обстоятельства сии, гнущаяся и скрипучая мачта, аромат растений, пение птиц, порознь были вполне правдоподобны, в совокупности порождали иллюзию какого-то присутствия, являвшуюся только следствием фантасмагории, порождением воображения, как и смех лугов и слезотечение роз. Фантом Пролазы представлял собой коллаж из атомов действия. Тоже представлял собой и фантом потерянного брата. Оба склеивались из фрагментов Робертова лица и из кусочков его помыслов и желаний. Как раз когда по стеклам забарабанил очаровательный дождик, облегчительный в этот дневной зной, Роберт сказал себе: «Все сходится. Никто иной, как я, взошел на этот корабль. Я и есть Пролаза. Это я возмущаю спокойствие своим расхаживанием. И вот, по существу рабея, что нарушил святыню иных, создаю второго себя, блуждающего по тем же подмосткам». Какие доказательства, что иной имеет место? Несколько капель росы на листьях. Разве влага не могла, как проливается теперь, пролиться минувшей ночью? Птичий корм? Что ж, разве птицы не могли подвинуть рассыпанные зерна? Исчезнувшие яйца? Но не я ли сам вчера видел, как ястреб скоктил летучую мышь? Населяю призраками трюмы, в которые до сих пор не отваживался спуститься, потому что меня пугает перспектива одиночества между морем и небом. «Роберт, владелец именья Гриф», — повторял он себе, — «ты один. И в одиночестве можешь тут оставаться до истечения земного срока, а истечение надо думать не за горами, так как питания на борту хватает, но хватает на недели, а не на годы. Поэтому уж лучше расставь-ка на палубе подходящие сосуды, чтобы насобирать пресной воды, и научись закидывать удочки с верхнего дека, и перестань бегать от солнца. Настанет прекрасный день, когда ты доберешься до острова и населишь его собой, единственным постояльцем. Вот о чем тебе надлежит размышлять, а не о пролазах и феррантах». Он подобрал все пустые бочонки и расставил их в ряд на шканцах, кое-как вытерпев свет, затуманенный облаками. В ходе работы он отметил, что пока еще слаб. Сошел вниз снова, задал пищу на птичнике, будто для того, чтобы воспрепятствовать другому сделать это за Роберта, и в очередной раз не смог принудить себя спуститься на ярус ниже. Вернулся в каюту и пролежал несколько часов. Дождь не унимался. Несколько порывов ветра впервые навели его на мысль, что оплот его плывуч и качается, как зыбка, от перехлопывания дверей оживала вся громоздкая туша с ее лесистой утробой. Последней метафорой он сам залюбовался и подумал, приходило ли на ум отцу Эммануилу разбирать корабль как кладовую ошеломительных девизов. Мысль его перелетела к островной суше, и он примерил к ней эмблему «Недосягаемая близость». Красивая фигура речи привела его второй раз за протекающие сутки к тематике несходного сходства между сушей и его госпожою. И до поздней темноты он был занят писанием к прекрасной даме приблизительно тех мыслей, которые пересказывались мною на этой странице в предыдущих строках. Дафна проболтыхалась килевой качкой до рассвета, и движение горизонта, как и волнистое движение в бухте, утихомирилось к утру. Роберт сумел наблюдать через стекла первые блики холодной, но ясной зари. Вернувшись к гиперболе очей, вспоминавшейся предыдущими днями, он сказал себе, что славно было бы поисследовать берега с помощью наблюдательной трубки, которую видел в соседней каюте. Самоограниченность обзора создавала бы благоприятный режим зрению, притесняя солнечные лучи. Он налег краем трубы на подоконник галереи и уставился на закраину залива. Остров выглядел просветленным. Белым султаном трепыхались шерстяные облачные пасмы. Как Роберту объясняли на Амарилиде, каждый океанский остров собирает влажный дух от ализеев и конденсирует мокрый воздух в консистенции туманных хлопьев. Путешествующие нередко узнают о том, что земля неподалеку, еще не видя берегов, но чуя выхлопы водяного пара, витающего вокруг земли, будто на длинной перевязи. Об ализеях ему рассказывал доктор Бёрд. Он называл их «Trade Winds», французы же «Ализи». В тех широтах бывают буйные ветры, заправляют шквалами и устанавливают штиль. Но эти буйные и резкие поветрия, в свою очередь, игрушка ализеев, капризных круговоротов воздуха. На картах они показаны как пируэты, как плясовые подскакивания с приседаниями и поклонами. Ализеи подстраиваются к мощному ветру и сбивают его с дороги, перерезывают ему путь, спутывают направление. Ящерицами шныряют они по непредвиденным тропинкам, сшибаются и отскальзывают, как если бы в супротивном мире имели силу только правила искусства, а не природные законы. Искусственную вещь напоминают они всем своим ладом, и негармоническую форму, свойственную вещам, идущим от земли и от неба, как снежинки или кристаллы. Нет, они принимают форму тех изощренных валют, которые архитекторами наращиваются на колонны и капители. Что все это море было организовано супротивно, Роберт подозревал давно, и этим объяснялось, по какой причине космографы обычно полагали, что в тех краях обитают противоприродные создания, разгуливающие головою вниз, а к небесам ногами. Разумеется, не могли художники, которые при дворах Европы сооружали гроты, инкрустированные ляпис-лазурью, и фонтаны, движимые скрытым насосом, продиктовать природе всей изощренности земель, расположенных в далеком море. И не могла природа неоткрытого полюса Земли повлиять на тех художников. Но Роберту было известно, до какой степени природа и искусство любят изобретать любопытное, и тем же вдохновляются и атомы, которые совокупляются между собой то тем, то иным занятным способом. Есть ли на свете более замысловатое измышление, нежели черепаха, чудодействие ремесленника, жившего тысячи тысяч лет тому назад, щит Ахилла, нафаршированный четырехлапую змеёю? «У нас, — говорил себе Роберт, — все, что растительно, не крепко, и слаб листок с его прожилками, и хил цветок, век которого день или единственное утро. А тут вся растительность, как из шкур. Это прочные масляные чешуи, способные выдерживать натиск оплоумевшего солнца. Все листья на этой широте, дикие обитатели которые, разумеется, понятия не имеют ни о железе, ни об обжиге глины, каждый лист способен превращаться в орудие, лезвие, чашу, лопату и лепестки цветов лаковые. Все растительное крепко и мощно, в то же время непрочно все, из чего состоит животный мир. Судя по птицам, которых вчера я рассматривал, они выдуты из цветных стекол. А у нас зверь — это дикая сила, мощь жеребца, бычачий упрямый мускул. Что уж сказать о плодах. Плоть нашего яблока с его здоровой окраской указывает на дружественный вкус. Синюшный оттенок гриба вопит о ядовитости. В тутошнем же мире, как наблюдал я и вчера, и на причалах Амариллиды, предпочитается остроумная перекличка обманных противностей, и смертно-бледные плоды бывают животворно-сладкие, а из самых красовитых сочится отвратительная немочь. Через подзорные стекла Роберт обследовал берег и заметил меж землей и морем ползучие цепкие корни, которые, казалось, скакали в распахнутое небо. Рядом кустарники с продолговатыми плодами, которые, несомненно, сулили медовую сладость всем своим недошедшим, незрелым обликом. На пальмах покачивались золотистые кокосы, будто налитые дыни, но он знал, что они становятся съедобны, только когда приобретают колер пережженной кости. Коли так, чтобы жить в этом наоборотном мире, следовало всегда помнить, собираясь торговаться с природой, что надо вести себя вопреки прирожденному инстинкту, который, скорее всего, достался человеку от первых гигантов. Гиганты приспосабливались к природе противоположного полушария и считали, что самая натуральная натура — это та, к которой приспосабливаются, и полагали, что натура натурально обязана приспособиться к ним самим. Они думали, что солнце такое маленькое, как им казалось, а стебли трав, наблюдаемые глазами, направленными к земле, выглядели большими. Переселиться к антиподам означало переиначить инстинкт, перековать на изумительность натуру и на натуру изумительность и уяснить, до какой же степени неоснователен мир, который в одной половине следует одним законам, а в другой — законам противоположным. Роберт снова присутствовал при пробуждении птичьего грая и не в пример первому разу осознавал, до чего искусно подобраны эти ноты, особенно в сравнении с простым чириканьем его отроческих утр. Тут бормотанье и ворчанье и урчанье соседствовало со свистом, клокотаньем, бульканьем, журчанием, сквохтаньем, с прищелкиванием языков, добрым свиристом, с кулежом и воем, взвизгиванием и выстрелами из мушкета, со сложными хроматическими гаммами. И порою слышалось нечто вроде кликотания квакш, затерявшихся во влажной глуби подлеска, в гомерическом говоренье. Труба позволяла ему разглядеть веретенообразные и пулевидные, покрытые оперением тулова, перепархивание черных или неопределенно узорчатых птах, валившихся с высокой вершины деревьев на землю в умопомрачении кара, зовущего гибель. Внезапно ему даже померещилось, будто какое-то дерево, должно быть, китайский померанец, стрельнуло в небо одним из своих апельсинов, шаром цвета огненного корунда, который опрометью проскочил круговидное поле обзора. Он сказал себе, что дело в рефлексе света, и не думал больше об этом, точнее, уверил себя, что не думал. Впоследствии мы увидим, насколько, к слову о неосознанных мыслях, прав был в свое время Сен-Савен. Думаю, что те пернатые, ненатуральные натуры, могли быть эмблемой парижского общества, оставленного им за много месяцев перед этим. В мире, где не обитало человекообразных, и где, если не единственными живыми, то единственными говорящими существами были птицы, он чувствовал себя точно так же, как в салонах, куда, угодив впервые, он воспринимал лишь неотчетливое стрекотание чуждой речи и с робостью пытался почувствовать, какого она вкуса. Даже если, сказал бы я, знание этого вкуса, в конце концов, он довольно крепко усвоил, иначе не вынужден был бы ныне от него отвыкать. Но, памятуя, что там он повстречал прекрасную даму, а, следовательно, что наиверховным среди всех мест выступало то, а не это, он сделал вывод, что не там воспроизводился птичий гомон острова, а на острове обитатели птицы пытались приравняться к высокочеловечному птичьему языку. Размышляя о даме и о далекости дамы, которую накануне этого дня он уподобил недосягаемо близкой суше, расположенной на востоке, он снова стал разглядывать сушу, с которой при использовании телескопа получались только беглые и нечленораздельные намеки, однако, как бывает и с вогнутыми зеркалами, принимая в себя один лишь угол маленького пространства, они отсылают глазу сферический космос, безграничный и обеспамятивший. Каким предстал бы ему остров, доведись ему туда добраться? По декорации, наблюдаемой из его ложи, и по тем образчикам, которые он обнаружил на судне, остров вполне походил на Эдем, где ручейки струились млеком и медом, где был пышнейший триумф плодов и кроткие звери. Не это ли искали на архипелагах юга бестрепетные первопроходцы, правившие туда дорогу, бросавшие вызов шторму посреди океана, чье имя Тихий не отвечало его нраву? Не этого ли вожделел кардинал, когда отправил его с заданием выведать секрет Амрелиды и насадить лилии Франции на неизведанную землю, в которой воплотились обетования долины, не затронутой ни вавилонским грехом, ни всемирным потопом, ни незапамятным Адамовым проступком? И кротки должны были быть человеческие особи, населявшие остров, темной внешностью, однако со светлой душою, равнодушные к тем грудам золота и к бальзамам, при которых они беспечно блюстительствовали, их не касаясь. Но ежели все так, не повторялась ли ошибка первых грешных, если нарушить целомудрие острова? Может, провидение сулило этому пришельцу непорочно созерцать красы, и не касаясь их, и не смущая? Не таково проявление, самой совершенной из любовей. Не в ней ли изъяснялся он и госпоже? Любить надалеко, отказываясь от обладательного наскока. То ли любовь, что уповает на захват? Если остров сливался для него с предметом поклонения, острову приличествовало и то почтение, которое следовало предмету. А лихорадочная ревность, которую он ощущал всегда при беспокойстве, чтобы не осквернилось чужевольными взорами это отъединенное святилище, была не заявкой собственного права, а протестованием прав кого бы то ни было, и миссию отгона припоручила ему любовь, как охранителю Грааля. Равное целомудрие ему предначертывалось и в отношении острова, который чем полнее обещаниями рисовался, тем менее следовало бы трогать. На удаление от госпожи, на удаление от островной земли, и о той, и о другой он имел право только говорить, желая, чтобы они были непорочны, насколько непорочными они имели возможность пребывать, не ласкаемые никем, кроме стихии. Краса, если где-то и существовала, имела своей целью оставаться без цели. Такова ли была островная суша? И по какой подсказке именно так расшифровывался ее иероглиф? Было известно, что со времен самых первых плаваний к этим архипелагам, которые на картах помещались в любые неразведанные места, там было принято оставлять взбунтовавшихся членов экипажа, преобразовывая острова в узилище о воздушных решетках, где осужденные выступали себе тюремщиками, приговоренными к взаимному надзору. Не подходить туда, не обнаруживать их секреты, к этому сводился, если не долг, то, по крайней степени, право, желающего избегнуть безграничных кошмаров. А может быть, нет? Может, главной особенностью острова было бытование в его середине, в нежном цвету дерева забвения, и, поев его плодов, Роберт мог уповать на обретение покоя? Запамятовать. В этих усилиях он провел день, не радея о внешнем виде и внешнем деле, погруженный в свое. Превратиться в табула раса. И, как бывает со всеми, кто понуждает себя забыть, чем истовее он старался, тем живее становилась память». Он усердствовал, чтобы применить все рекомендации, слышанные когда-то. Воображал себя в переполненной комнате, где все вещи напоминали ему о чем-то. Покрывало его любимицы, бумаги, к которым он пригвоздил ее образ посредством сетований на ее недостачество, мебель, гобелены из дворца, где они познакомились. Он воображал себя, как выкидывает все эти вещи из окон вплоть до тех пор, покуда комната, а с ней и его сознание не оголится и не опростается. С нечеловеческую натугой подволакивал к подоконнику столовые сервизы, шкафы, сундуки и щиты с гербами, и обратно тому, что ему обещали, соразмерно его истощению от этих стараний, фигура государыни размножалась и из разных углов комнаты подглядывала за его томлениями, каверзно усмехаясь. Так, проводя свои дни за перетаскиванием утвари, он не обрел забвения. Прямо наоборот. Целыми днями он перебирал свое прошлое, уставив очи на единственный спектакль, который предоставлялся зрению — на Дафну. И Дафна преобразовалась в его рассудке в театр памяти, как те, что устраивались в эпоху, когда жил Роберт. В театрах памяти каждая подробность должна была восходить к недавнему либо отдаленному эпизоду истории. Так бушприт напомнил ему первое восхождение на палубу и первую мысль, что никогда ему не увидеть больше возлюбленную. Подобранные паруса, по которым, блуждая взорами, долгими часами он оплакивал ее, утраченную, ее, потерянную. Балюстрада, с которой он испытывал глазами далекость острова, столь же далека была и она, любимая. Роберт посвятил госпоже такое изобилие медитаций, что отныне и до той поры, покуда ему суждено здесь, в этом месте мыкаться, каждая извилина этого плавучего чертога будет напоминать ему минута за минутой все, что он тщился выкинуть из головы. Насколько это справедливо, он понял, поднявшись на капитанский мостик, чтобы нерадостные думы развеялись океанским ветром. Палуба стала для него как лес, как рощица, где ищут рассеяние несчастливые влюбленные. Роща искусственно построенная. Ее сосны были обточены антверпенскими корабельными плотниками, полотнища хлопка сердца хлопали по сырому ветру, пещеры были проконопачены, звезды из астролябий. И как любовники мысленно видят, посещая раскидистые поляны, возлюбленную в каждом соцветии, в шелесте леса и в каждой тропинке, вот и ему выпадало уничтожаться от страсти, поглаживая цевьё пушки. Не воспевали ли дам поэты, описывая губы из рубинов, очи угли, перси, мрамор, сердце, диамант? Если так, вот и он в дебрях окаменелых сосен должен был предаться страсти к неодушевленному. Швартов с морскими узлами становился ее кудрями, медные бляхи сверкали, как ее забытые очи, батарея водосточных желобов напоминала ее зубы в брызге пахучей слюнки, брашпиль с блочным подъемником был, как ее шея, был украшен конопляным колье, и отдохновением отдавал помысл, что в Робертовой власти обожать труд мастера, создателя автоматов. Потом он устыдился жестокости, с которой приписывал ей жесткость, и сказал себе, что каменить ее лицо означает очерствлять и собственное желание, а оно должно оставаться живым, неудовлетворенным. И потом, поскольку тем временем опускался вечер, он поднял глаза к объемной раковине неба, испещренной неразборчивыми звездами. Лишь созерцая небесные тела, он мог надеяться возыметь небесные мысли, приличествующие тому, кто в силу небесного предопределения приговорен любить самое небесное из человекородных существ. Повелительница рощ, которая в белом одеянии озаряет перелесья и серебряет долины, еще не восходила над вершиной острова, укутанная пеленами. Остальная ширь неба была и ярка, и обозрима, и на юго-западном пределе, почти что задевая гладь моря за островной землей, виднелась горсточка звезд, которые опознавать Роберт научился от доктора Бёрда. Их называли «Южный крест». Из одного всеми забытого поэта, благодаря тому, что несколько отрывков засадил ему в память во время учебы преподаватель Кармелит, Роберту возвратилась на ум картина, которую он очаровывался в детстве. Некто спустился в подземельное царство мертвых, прошел его и, выйдя из неведомой миру щели, увидел именно эти четыре звезды, никому не знакомые, кроме самых первых, они же и последние, обитателей наземного рая.